Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня 3 марта, пятница. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии «Радио Свобода». Надежда Перцева.
И Олег Винокуров. Как всегда, мы начинаем с новостей. Выпуск для вас подготовила Анна Аракелова.
«Радио Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных событиях. В Москву прибывает делегация экстремистской группировки «Хамас». В Вене пройдут переговоры глав МИД Европейской тройки с представителями Ирана. Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил посольство иностранных государств в финансировании оппозиции. Сегодня в Москву прибывает делегация экстремистской группировки «Хамас», которая на январских выборах завоевала большинство мест в парламенте палестинской автономии. Представитель «Хамас» Сами Абу Зухри назвал визит поражением США и их союзников в попытке изолировать эту организацию. Специальный посланник России по Ближнему Востоку Александр Калугин заявил, что задача переговоров не оказание давления, а попытка убедить «Хамас» изменить свою позицию в отношении Израиля. США и Европейский Союз считают «Хамас» террористической организацией. Действующий премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт предупреждает, что примет решительные меры против палестинских боевиков. Ольмерт сообщил также, что израильским спецслужбам известно о присутствии Аль-Каиды на палестинских территориях и что борьба с террористами будет ужесточена. Вот что сообщил в этой связи глава палестинской автономии Махмуд Аббас.
Мы располагаем неподтвержденными сообщениями о том, что Аль-Каида направила своих боевиков в Иорданию, Саудовскую Аравию и другие страны. Они могут оказаться и на палестинских территориях. Мы должны быть начеку. Наши службы безопасности делают все возможное, чтобы не допустить их проникновения в регион для проведения терактов,
сказал палестинский лидер. Сегодня европейская тройка обсудит иранскую ядерную программу с представителем Тегерана в преддверии решающего совещания Международного агентства по атомной энергии. Встреча дипломатов Великобритании, Германии и Франции с Али Лариджани пройдет в Вене. Очередные переговоры Лариджани в Москве завершились безрезультатно. Обсуждалось предложение России обогащать уран для иранской ядерной программы на российской территории. 6 марта на заседании МАГАТЭ должен решаться вопрос о передаче иранского ядерного досье в Совет безопасности ООН. Лариджани заявил, что стремление США передать иранское ядерное досье в Совет Безопасности делает соглашение с Россией невозможным.
Если американская сторона не вмешается, тогда у меня есть надежда. Я думаю, американцы говорят одни вещи, поддерживая предложение России, а потом на практике пытаются саботировать российский план,
сказал глава иранской делегации на переговорах в Москве и Вене Али Лариджани.
Радио «Свобода». Новости.
В Минске, несмотря на противодействие милиции, состоялась встреча избирателей с кандидатом в президенты от оппозиции Александром Меленкевичем. По сообщению нашего корреспондента, несколько тысяч человек были вынуждены добираться к месту встречи в плотном оцеплении спецназовцев. Ранее Меленкевич выступил по телевидению и призвал своих сторонников после завершения голосования на президентских выборах 19 марта прибыть в Минск, где оппозиция огласит реальные результаты. В Белоруссии возбуждено уголовное дело против кандидата в президенты от оппозиции Александра Козулина по статье «Хулиганство». В четверг Козулин был избит и задержан во Дворце культуры, где он пытался зарегистрироваться в качестве делегата, инициированного президентом Лукашенко Всебелорусского народного собрания. Позже Козулин был отпущен из милиции. В пятницу он намерен вновь попытаться принять участие в работе белорусского собрания.
Сегодня действует силовой вариант развития событий. Мы будем против этого бороться. Нас не сломить, не запугать,
сказал Александр Козулин. Между тем, накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил посольство иностранных государств в финансировании белорусской оппозиции, которая планировала силовой захват власти в стране. В Ираке в четверг в результате взрывов и нападений погибли не меньше 30 человек. В Багдаде совершено покушение на ведущего суннитского политика. Сам Аднан ад-Дулайми не пострадал, погиб его телохранитель. При взрывах в иракской столице погибли 9 человек. Одна бомба взорвалась в автобусе, другая на рынке. На севере Ирака в городе Тикрит в результате нападения погибли 7 военнослужащих и 4 иракских полицейских.
Радио «Свобода». Новости.
США и Индия заключили важнейшее соглашение о сотрудничестве в области ядерной энергетики. Президент США Джордж Буш назвал договор историческим.
Мы, конечно же, озабочены проблемой распространения ядерного оружия, и это одна из тем наших переговоров. Мы получили все необходимые заверения от правительства Индии, которые я передам Конгрессу. Однако конгрессмены должны учесть следующее. Развитие мирного атома в Индии, которое поможет удовлетворить растущий спрос на энергоносители в мире в экономических интересах самих Соединенных Штатов.
Сказал Джордж Буш. США предоставляют Индии доступ к ядерным технологиям и материалам, которые дадут ей возможность развивать мирную часть ядерной программы. Индия, в свою очередь, обязуется разделить ядерные программы мирного и военного назначения и поставить ядерные проекты под международный контроль. Соглашение заключено, хотя Индия не подписала договор о нераспространении ядерного оружия. Европейский суд по правам человека признал Россию виновной в двух случаях противозаконного тюремного заключения. Банкир Лев Нахманович был передан из Швейцарии в Россию, где он провел в тюрьме 3 года по обвинению в вымогательстве, а в 2004 году он был признан невиновным. Валентина Долгова была арестована в Москве во время антипутинской демонстрации. В течение года она содержалась в камере предварительного заключения. В декабре 2005 года суд приговорил ее к 3 годам заключения условно. Обоим пострадавшим должна быть выплачена денежная компенсация. Напомню основные новости к этому часу. В Москву прибывает делегация экстремистской группировки «Хамас». В Вене пройдут переговоры глав МИД европейской тройки с представителями Ирана. Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил посольство иностранных государств в финансировании оппозиции.
Спасибо, Анна. С новостями часа нас познакомила Анна Аракелова.
Ну а теперь коротко о погоде. Как прогнозируют синоптики, в центральном районе России самые сильные снегопады пройдут на юго-западе территории с метелями и снежными заносами. А вот лишь в воскресенье новый циклон вызовет резкое повышение температуры до 0 градусов. Местами будет оттепель. Сегодня в Санкт-Петербурге небольшой снег. Днем от 6 до 8 градусов мороза. В Москве от 4 до 6 ниже нуля. Ветер восточный 3,8 метра в секунду. Давление 739 миллиметров ртутного столба.
В Москве 6 часов 8 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Развитие ситуации в Белоруссии накануне президентских выборов. Ситуация в зоне грузино-осетинского конфликта. Будет ли глобальное потепление?
Вот некоторые из тем ближайшего часа. Ну а главная для нас сегодня тема – это визит представителей «Хамас» в Россию, в связи с чем мы задаем вам такой вопрос. Есть ли у России интересы на Ближнем Востоке?
На протяжении ближайших 3 часов мы ждем ваших сообщений по номерам пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода».
В Москве 9:07, вы слушаете «Время свободы». Около 5000 белорусов собрались накануне вечером в центре Минска в надежде встретиться с единым кандидатом от демократических сил Александром Миленкевичем. Однако встреча на площади Свободы не состоялась. В город были стянуты сотни сотрудников внутренних войск, ОМОНа и спецназа, которые перекрыли площадь. С обращением к избирателям Александр Миленкевич выступил на берегу реки Свислуч возле спортивного центра «Трудовые резервы». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Александр Миленкевич призвал людей не бояться. Запрещая людям встречаться с кандидатом президента, власти своими действиями нарушают уголовные и избирательные кодексы, заявил Миленкевич. «Сейчас нас не пустили на площадь Свободы, но свобода – это не площадь, а состояние души», – сказал единый кандидат. «Я смотрю в ваши глаза и верю, что мы сможем победить, потому что за нами большинство, за нами свобода, правда и справедливость», сказал Александр Миленкевич и добавил, что власть делает все, чтобы максимально дискредитировать оппозицию в оставшиеся до выборов дни. Тем более, что вся государственная пропаганда работает на Александра Лукашенко, который, открывая 2 марта Всебелорусское народное собрание, не уставал обвинять оппозицию в связях с украинскими, грузинскими и югославскими экстремистами.
Пропаганда белорусская тут же это использует и говорит, вот и белорусская оппозиция демократическая хочет таких же потрясений, таких же революций. Безусловно, это работает на мельницу власти, тем более, что мы не можем сказать правду о том, что происходит по телевизору.
Александр Меленкевич не сомневается, что уже с утра 19 марта государственное телевидение будет объявлять по всем каналам, что Лукашенко набирает 80% голосов избирателей. Но мы будем знать реальный итог выборов, мы его объявим на площади. Любыми способами добирайтесь в Минск 19 марта к 20 часам вечера, заявил Меленкевич в своем вчерашнем телевизионном обращении. По словам кандидата, никаких революций не будет, но есть традиция – встречать результаты выборов всем народом на площади. Меленкевич сказал, что если проиграет, там же, на площади, честно признает свое поражение. Но если я наберу более половины голосов, переход власти будет осуществлен в соответствии с Конституцией, под строгим контролем силовых структур, отметил кандидат президента Белоруссии. К слову, если первые телеобращения политиков 22 февраля вышли в эфир без вмешательства цензуры, то накануне у лидера белорусских социал-демократов пропали 10 минут записи. Таким образом, утром 2 марта Козулина избили, когда тот собирался зарегистрироваться делегатом Всебелорусского собрания, а вечером в буквальном смысле порезали. В частности, из телевыступления Александра Козулина удалили места, которые наверняка получили бы большой резонанс. Информация о малоизвестном периоде в трудовой карьере Лукашенко и о том, чем сейчас занимаются его сыновья. Однако главная мысль все же осталась. Лучше уйти первым президентом Белоруссии, чем последним диктатором Европы. Аналитики говорят, что белорусские власти такое количество вышедших на улицу людей должно встревожить. Хотя Комитет госбезопасности заявляет, что контролирует ситуацию, число противников режима не дает повода рапортовать о 80% электората действующего президента. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Москве 6 часов 12 минут. Вы слушаете Радио Свобода. 2007 год назван Международным гелиофизическим годом. Петербургские астрономы считают доказанным влияние Солнца на глобальный климат Земли. В то же время, по их мнению, глобальное потепление человечеству пока не грозит. Тему продолжает Татьяна Вольцкая.
В последние 25-30 лет у ученых появилась возможность сделать серьезные прорывы в изучении солнечного воздействия на климат Земли. Это связано с тем, что с 1978 года ведется наблюдение за характером солнечного излучения, падающего на Землю. Удалось много узнать об ультрафиолетовом излучении на земную атмосферу. Наконец, очень помогли науке космогенные изотопы, то есть изотопы, образуемые космическими лучами при взаимодействии с атмосферой Земли. Солнечная активность циклична, существуют разные циклы, от 11-летнего до цикла длиною в 10-11 тысяч лет. Последнее столетие – это период потепления после малого ледникового периода, но это совсем не означает глобального потепления Земли, скорее наоборот, говорит доктор физико-математических наук Валентин Дергачев.
Вот если мы сорвемся сейчас с этого устойчивого теплого периода, а это произойдет 100 тысяч лет, но это обязательно произойдет, и сразу может понижение до 10 градусов всего лет за 10. Древним людям хорошо было, они могли переселиться куда-то, а у нас что будет? Это похуже. Кто нас примет отсюда?
А вот сотрудник Пулковской астрономической обсерватории Хабибулло Абдусаматов считает, что глобальное снижение температуры ожидается уже в середине 21 века. С этим утверждением не согласны другие сотрудники обсерватории, например, заведующий отделом физики Александр Соловьев.
Кадлос Милоч не является специалистом ни в одной из этих областей. Он совершенно недавно этим занялся. Ему показалось, что вот он обнаружил, что между солнечной активностью и климатом есть жесткая связь. Поскольку мы сейчас все согласны с тем, что в 21 веке в целом солнечная активность будет ниже, чем в 20-м, на этом основании Хаббл Смилович решил, что и температура будет тоже ниже, однозначно, причем на целый градус. Но серьезные ученые, понимая всю сложность проблемы, вам никогда не скажут, что вот так-то будет через 50 лет. Мы погоду не умеем прогнозировать на 2 недели вперед. Прогнозировать климат Земли на много десятилетий вперед, на много столетий вперед, ну, можно, но все-таки масса оговорок.
Так что непосредственно завтра, надеется Александр Соловьев, люди не замерзнут. Однако это не отменяет того факта, что теплый период на Земле длится уже около 11 тысяч лет. И когда-нибудь, пока никто не знает когда, он обязательно сменится холодным. И тогда науке придется напрячь все силы для выживания человечества. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 6 часов 15 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москву прибывает делегация экстремистской группировки «Хамас». В Вене европейская тройка обсудит с представителями Тегерана пути выхода из кризиса вокруг иранской ядерной программы. Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил иностранные государства в финансировании заговора оппозиции по захвату власти. Верховный суд России удовлетворил жалобу Михаила Ходорковского на правила внутреннего распорядка исправительных учреждений. В Ираке в четверг в результате взрывов и нападений погибли по меньшей мере 30 человек. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Сегодня в 11 часов утра в прямом эфире «Радио Свобода» час прессы. Тема «Судьба малого и среднего бизнеса в России». Об этом и многом другом в беседе с исполнительным директором Ассоциации предпринимателей малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга, заместителем главного редактора газеты «Дело» Данилом Коцюбинским, главным редактором газеты «Деловая неделя» Егором Клопенко и руководителем отдела по внешним связям Ассоциации независимых перевозчиков Санкт-Петербурга Георгом Габриэляном, ведущий Виктор Резунков. Час прессы. Сегодня в 11 часов утра. Время московское.
Ну а сейчас московское время 6 часов 16 минут, и пришла нам пора поговорить о спорте. Начнем этот выпуск с тенниса. Достаточно крупные сейчас проходят турниры мужской вот в Дубае, это Объединенные Арабские Эмираты, там определились полуфиналисты, в их числе россиянин Михаил Южный, который вчера выиграл у Оливьера Шуса из Бельгии 6-3, 6-1. Первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер, нанес поражение Робину Вику из Чехии 6-3, 6-2. Вышел в следующий раунд и второй сеянный испанец Рафаэль Надаль. Он выиграл у британца Тима Хенмана 7-6, 6-1. И также в четверке сильнейших немец Райнер Шутлер, который победил своего соотечественника Бьорна Пхау 6-4, 6-1. Женщины тем временем играют в столице Катара Дохи. Там две россиянки играли в четвертьфиналах, но выйти в полуфинал сумела лишь одна. Это вторая ракетка этого турнира Надежда Петрова, которая выиграла у китаянки Ли На 6-4, 6-4. А вот Светлана Кузнецова, посеянная под шестым номером, уступила швейцарке Мартине Хингис 6-7, 2-6. Таким образом, Хингис в третий раз уже, а всего она 5 турниров, вот это 5-й турнир, который она проводит после возвращения в теннис, так вот уже из этих 5 турниров в третий раз она вышла в полуфинал. Итак, помимо Петровой и Хингис, в четверке сильнейших француженка Амели Морисмо, первая ракетка этого турнира, она выиграла у итальянки Роберты Винчи 6-4, 6-0, и японка Айсугияма, она победила немку Юлию Шруф 6-3, 6-2. Ну, теперь о волейболе. Плей-офф Лиги чемпионов сейчас проходит. И вот первый четвертьфинальный матч сыграл белгородский клуб «Локомотив Белогорье». На своей площадке принимал он итальянскую «Перуджу» и выиграл в 3 партиях. Ответный матч здесь состоится 9 марта, и победитель выйдет в финал 4, который пройдет в Риме с 25 по 26 марта. А тем временем пермский баскетбольный клуб «Уралгрейд» вышел в финал Кубка вызова ФИБА, победив в ответном полуфинальном матче Олимпию из Греции 84-65. И в финале турнира Уралгрейд встретится с украинским «Химиком». А мы к разговору о спорте вернемся через час.
В Москве 6 часов 19 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Обстановка в Южной Осетии, крайне обострившаяся в конце февраля, когда грузинские военные на время заблокировали все дороги, ведущие в столицу республики Цхинвали, до сих пор остается напряженной. Грузинская сторона тогда утверждала, что российские и осетинские военнослужащие попытались воспрепятствовать ротации военнослужащих грузинского миротворческого контингента. О том, что происходит сейчас в зоне грузино-осетинского конфликта, рассказывает наш коллега Александр Гостев.
15 февраля парламент Грузии обратился обратился к правительству страны с требованием принять меры к выводу всех российских миротворцев из Южной Осетии. Грузинские парламентарии по-прежнему стремятся заменить российский миротворческий контингент в Южной Осетии международными, то есть, по их мнению, более нейтральными миротворцами, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Парламент Грузии принял решение о начале консультаций по расширению состава участников миротворческой операции и привлечению контингентов из других стран. Например, назывались Украина и Балтийские государства. Однако, как оказалось, все потенциальные участники требуют санкции Организации Объединенных Наций. Таким образом, ситуация в какой-то степени, как говорят сейчас грузинские политологи, повисла в воздухе. Грузинская сторона никаких активных действий пока не предпринимает. Миротворцы имеют возможность проводить мониторинг ситуации в зоне конфликта и пресекать любые попытки обострения обстановки. Более того, грузинское руководство пытается выйти на контакт с официальным Цхинвали и возобновить переговорный процесс. Министр по урегулированию конфликтов в Грузии Георгий Хаиндрава заявил журналистам, что он безуспешно пытается убедить министра по особым делам Южной Осетии Бориса Чочеева провести в Тбилиси очередное заседание смешанной контрольной комиссии по урегулированию конфликта. «Я направил в Цхинвали несколько писем с приглашением на переговоры. До 1 марта не было ответа вообще, а сейчас мы получили отказ от Бориса Чочеева. Это неудивительно, ведь у них нет никакого плана по урегулированию конфликта». В свою очередь, осетинская сторона продолжает настаивать на проведении заседания смешанной контрольной комиссии по урегулированию конфликта в Москве, а не в Тбилиси.
В конце февраля Москва и Тбилиси обменялись резкими репликами. По мнению российской стороны, Грузия не имеет права в одностороннем порядке пересматривать условия так называемых «сочинских соглашений» от 22 июня 1992 года, положивших конец грузино-осетинскому конфликту. Бывший президент Грузии Эдуард Шеварднадзе, в 92 году подписавший сочинские соглашения вместе с тогдашним президентом России Борисом Ельциным, в интервью «Радио Свобода» заявил, что был вынужден поставить свою подпись под документом из-за крайней слабости в то время военно-политических возможностей Грузии. Эдуард Шеварднадзе подчеркнул, что в то время и в той ситуации никто перед подписанием соглашений не задумывался хотя бы об обсуждении условий вывода миротворцев из региона. Тогда никому это не пришло в голову. Самым главным было остановить войну, и нам удалось этого добиться. Нам, кроме того, удалось создать смешанную контрольную комиссию, чтобы урегулировать конфликт, и которая следила бы за выполнением соглашений. Мы сделали все, что в то время было в наших силах, заявил в интервью «Радио Свобода» бывший президент Грузии Эдуард Шеварднадзе. Александр Гостев, «Радио Свобода».
В Москве 6 часов 23 минуты, и сейчас по нашей доброй традиции наши коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона познакомят вас с тем, чем живет Америка сегодня.
Новые проблемы Белого дома связаны с реакцией на ураган Катрина. Сенат готов к обсуждению планов иммиграционной реформы. В десятке лучших только японские автомобили. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Бывший глава агентства по чрезвычайным ситуациям, ушедший в отставку после обвинений в том, что на его совести провал организации помощи жертвам урагана Катрина, пытается восстановить свою репутацию. Он представил видеозапись совещания в Белом доме накануне Катрины, во время которого он предупредил о возможных последствиях урагана. Эти данные стали прологом к новым громким призывам к Белому дому провести независимое расследование причин трагедии, рассказывает Алан Давыдов.
Информационное агентство Associated Press обнародовало видеозапись телеконференции президента Буша с высокопоставленными должностными лицами, сделанную за несколько часов до начала урагана Катрина, который обрушился на американское побережье Мексиканского залива в конце августа прошлого года. Как свидетельствует запись, представители федеральных органов серьезно предупреждали Джорджа Буша и министра внутренней безопасности Майкла Чертова о том, что шторм может привести к затоплению Нового Орлеана и гибели людей. В ответ Буш, и это тоже видно на пленке, уверяет, что для противостояния урагану все приведено в полную готовность. На пленке также видно, как Майкл Браун, тогдашний директор Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, выражает озабоченность судьбой людей, временно размещаемых на стадионе в Новом Орлеане. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Трент Даффи считает, что не стоит преувеличивать значение этой видеозаписи, ибо она находилась в открытом доступе еще с прошлого года. К тому же, добавил Даффи, президент Буш сам признался в том, что считает реакцию федеральных властей на ураган Катрина неудовлетворительной. Между тем, Майкл Браун, подавший в отставку с поста директора Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям после обвинения в должностном несоответствии, заявил в четверг, что после обнародования этой видеозаписи заслуживает право на реабилитацию. Браун считает, что его бывший шеф, министр внутренней безопасности Чертов, должен извиниться за то, что приказал ему остаться в луизианском городе Батон-Руж, вместо того, чтобы руководить спасательными работами непосредственно на месте катастрофы. Публикация записи вызвала новую волну критики администрации Буша в том, что она слабо реагировала на угрозу одной из крупнейших природных катастроф в истории страны. Законодатели от обеих партий заявляют, что просмотр архивной пленки президентского брифинга накануне урагана вызывает у них новые вопросы о причинах провальной реакции властей на стихийное бедствие. До этого собственные расследования проводили по отдельности Сенат, Палата представителей Конгресса и Белый дом. В четверг видные законодатели-демократы Харри Рид и Нэнси Пелоси в очередной раз призвали к созданию независимой комиссии для расследования действий властей по преодолению последствий урагана Катрина.
Рассказывал Алан Давыдов.
Не исключено, что миллионы нелегальных иммигрантов все-таки получат право на жительство в Соединенных Штатах. Члены Сената готовы обсудить несколько проектов реформы иммиграционной системы, предусматривающие легализацию тех, кто оказался в стране незаконно. Слово Яну Рунову.
В Сенате Соединенных Штатов на повестке дня изменения иммиграционных законов. Но ни в одном из четырех законопроектов, рассматриваемых сенаторами, не предусматривается высылка из страны 11 миллионов нелегалов, на которых во многом держится сейчас строительство, обслуживание, сельское хозяйство Америки. Речь идет не о том, чтобы избавиться от них, а наоборот, чтобы дать им возможность остаться, выведя из подполья. Почти все участники дискуссии о проблеме нелегальной иммиграции согласны с тем, что нелегалов необходимо вывести из теневой экономики. В то время как в Сенате и в Конгрессе большинство законодателей, республиканцев и демократов за то, чтобы предоставить нелегалам какие-то права, среди населения растет неприязнь к нелегальной иммиграции, и любого рода легализация воспринимается как форма амнистии нарушителям закона, нарушителям американских границ, и как приглашение новых нелегалов. Такой точки зрения придерживается, например, главный консультант Вашингтона, Тонского правового фонда Ричард Сэмп. Мы никогда не решим проблему, пока не преградим путь незаконному проникновению в нашу страну и пока не начнем приводить наши собственные законы в исполнение. Амнистия – не решение. 20 лет назад, в 1986 году, была объявлена амнистия 3 миллионам нелегальных иммигрантов, но после этого нелегальная иммиграция резко пошла вверх, и новые нелегалы стали ждать новой амнистии. А что делать с теми, кто уже в Америке? В первую очередь, надо заставить выполнять закон тех бизнесменов, которые нанимают нелегалов. Когда работодатели увидят, что за это следует наказание, они прекратят противозаконную практику. А нелегалам, которые не смогут найти работу в Америке, ничего не останется, как вернуться в свою страну. А наши правоохранительные органы должны помочь им вернуться домой. Но пока, даже когда законопослушные граждане сообщают о нелегалах в Министерство внутренней безопасности, в ответ слышат: «У нас сейчас есть более важные дела». Хотя некоторые законодатели предлагают отложить решение проблемы, поскольку в этом году промежуточные выборы, Ричард Сэмп считает, что если вопрос не решить сейчас, если закон не упорядочить, а границы не укрепить, то нелегальную миграцию остановить не удастся. Сейчас в Америке ежегодно остаются около 500 000 нелегалов.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня пятница, 3 марта. У микрофона
Надежда Перцева
и Олег Винокуров. Далее в нашей программе.
Фестиваль фильмов для мобильных телефонов. Подробности в панораме культурных событий. От чего зависит зарплата сельских учителей и врачей Мордовии, вы узнаете из обзора газет «Саранска».
Вот таковы новости, темы ближайшего получаса. Ну, предложим вам и кое-что еще. А поскольку главная наша тема связана с визитом представителей Хамаса в Россию, что состоится сегодня, мы сегодня задаем вам такой вопрос. Есть ли у России интересы на Ближнем Востоке?
А я еще раз напоминаю телефоны пейджинговых компаний, по которым вы можете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Сегодня в час дня в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». Тема: Смысл и значение праздников 23 февраля и 8 марта в историческом контексте и сегодня. Эксперты. Руководитель общественно-политического центра «Горбачев» фонда, кандидат философских наук, социолог Ольга Здравомыслова, старший научный сотрудник Института психологии Российской академии наук Маргарита Воловикова и историк, независимый политолог Алексей Резников, ведущий Татьяна Ткачук. Личное дело в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 13 часов. Время московское.
А сейчас московское время 6 часов 30 минут, и Анна Аракелова познакомит вас с основными новостями.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Москву прибывает делегация экстремистской группировки «Хамас», которая на январских выборах завоевала большинство мест в парламенте палестинской автономии. Специальный посланник России по Ближнему Востоку Александр Калугин заявил, что задача переговоров – убедить «Хамас» изменить свою позицию в отношении Израиля. Европейская тройка дала согласие на переговоры с Ираном в преддверии решающего совещания МАГАТЭ. Главы МИД Великобритании, Германии и Франции встретятся с главой Совета безопасности Ирана Али Лариджани сегодня в Вене. Александр Лукашенко утверждает, что посольства некоторых государств финансировали оппозицию, которая готовила в Белоруссии переворот. По словам Лукашенко, в Белоруссии действовали 72 организации, и деньги для них поступали через Украину, Прибалтику и Польшу. США и Европейский Союз обвинили власти Белоруссии в подрыве демократических институтов накануне президентских выборов, назначенных на 19 марта. Сопредседатели Всероссийского гражданского конгресса Гарри Каспаров, Людмила Алексеева и Георгий Сатаров подписали обращение к парламентам семи государств, членов Большой Восьмерки. В документе говорится, что в России правит авторитарный режим, который ведет страну в пропасть. Верховный суд России удовлетворил жалобу Михаила Ходорковского на правила внутреннего распорядка исправительных учреждений. Экс-глава ЮКОС оспаривал в суде ограничения на встречи с адвокатами. В Ираке в четверг в результате взрывов и нападений погибли по меньшей мере 30 человек. США и Индия достигли важнейшего соглашения о сотрудничестве в области атомной энергетики. Лидеры двух стран Джордж Буш и Манмохан Сингх объявили об этом после переговоров в Дели в среду.
И теперь коротко о влиянии погоды на здоровье. На большей части европейской территории России погода неблагоприятна, считают синоптики, и прежде всего для лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Незначительные геомагнитные возмущения завтра могут также оказать влияние на организм. Сегодня в Санкт-Петербурге небольшой снег, днем от 6 до 8 градусов мороза, в Москве днем 4-6 ниже нуля, ветер восточный 3-8 метров в секунду, давление 739 миллиметров ртутного столба.
Шесть часов 32 минуты московское время. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня в Москву по приглашению президента России Владимира Путина прибывает делегация палестинского движения «Исламского сопротивления», то есть «Хамас», организацией, официально признанной террористической в США и Европейском Союзе. Приглашение Владимира Путина вызвало негативную реакцию в Иерусалиме, так как одним из программных пунктов Хамаса является уничтожение государства Израиль. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов.
На днях исполняющий обязанности главы правительства Эхуд Ольмерт провел совещание по вопросу о дальнейших отношениях с Россией, на котором присутствовали эксперты по безопасности, дипломаты и руководители силовых структур. В итоге, вопреки прогнозам о похолодании в отношениях с Россией, Эхуд Ольмерт заявил, что Израиль заинтересован в поддержании отношений с этой страной, диалога во всех сферах и на всех уровнях с целью достижения взаимопонимания, в том числе в отношении Хамаса. Израиль призывает международное сообщество придерживаться единой позиции в отношении к Хамасу, а именно потребовать выполнения ряда принципиальных условий, заявила в четверг министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни. Признать право Израиля на существование, отказаться от насилия и терроризма, признать существующие палестино-израильские соглашения. Это вне обсуждения. После того, как будут приняты эти условия, мы сможем вернуться к первой стадии дорожной карты, которая, как мы надеемся, приведет к миру и Израиль, и весь Ближний Восток. Сообщила на пресс-конференции в Лондоне глава израильского МИДа. Напомню, что дорожная карта, упомянутая Ципи Ливни, международный план, итогом которого должно стать создание палестинского государства и его мирное сосуществование с Израилем. Хамас, победивший на парламентских выборах 25 января, с этими условиями категорически не согласен. Утверждение, что переговоры – единственная возможность, нас не удовлетворяет. Мы не принимаем и такие аргументы, как то, что Израиль – наш партнер, или признание Израиля легитимным государством. Огласил позицию Хамаса лидер движения в секторе Газа Махмуд Аз-Захар. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас, президент Египта Хосни Мубарак, некоторые другие лидеры считают, что переход в большую политику постепенно заставит Хамас отказаться от экстремизма и занять более умеренную позицию. По словам Мубарака, в прошлом Египет также грозился сбросить Израиль в море, а сегодня эти две страны живут в мире. Дать шанс на исправление Хамасу призвал также генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Однако в Израиле такие призывы воспринимаются крайне скептически, несмотря на то, что в 1993 году мирное соглашение с Израилем с палестинской стороны было подписано Ясером Арафатом, лидером Организации освобождения Палестины, в прошлом также числящимся особо опасным террористом в списках израильских спецслужб. Лидеры Хамаса считают, что их визит в Россию сигнализирует о провале попыток Вашингтона и Иерусалима изолировать Хамас на международной арене. Сейчас, благодаря визиту лидеров Хамаса в Москву, наше движение стоит на пороге международного признания, заявил представитель Хамаса Сами Абу-Зухри. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Тема продолжает опрос на улицах российских городов. Есть ли у России интересы на Ближнем Востоке? С таким вопросом обратилась к жителям и гостям Москвы корреспондент Радио Свобода Анна Колчина.
Конечно. На Ближнем Востоке, ну, во-первых, это близко расположенный регион, там экономические наши интересы. Ну, потом, вообще, Ближний Восток – это такая область, где Россия всегда проявляла интерес.
Безусловно, есть, конечно. Иран, Ирак, атомные электростанции, нефть и прочее. Надо свои интересы распространять в разные страны, чтобы быть сильным государством.
У нас есть интерес, в частности, в Иране. У нас контракты, там нефть, мы нефтяная страна. Я думаю, мы заинтересованы в Ближнем Востоке.
Думаю, что есть интересы на Ближнем Востоке. Главное, что руководство России очень мудро подходит к этой политике на Ближнем Востоке. Все вопросы разрешать силой, это полный маразм. Надо разрешать дипломатическими переговорами и искать удобные контакты, которые, в общем, всем выгодны.
Конечно, есть интересы. Всегда интересно, как себя ведут соседи, особенно если отличается уровень цивилизации, вера и хотя бы наличие разных природных ресурсов. Поскольку у нас с Ираном, с Ираком исторически очень сложные отношения, у нас интерес хотя бы в том, чтобы держать эти сложные отношения спокойными, не раздражающими. И на череды боевиков или, скажем так, мусульман фанатичных будут пополняться оттуда. Еще раз говорю, соседи, ничего не поделаешь. Всегда надо думать об интересах соседей и о своих интересах в отношении к ним.
Есть, конечно, есть.
Думаю, есть. Почему, не знаю. Но думаю, есть.
Наверное, есть. Потому что там неспокойно.
Ну, как же, конечно, есть. Сейчас Путин чем занимается.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, есть ли у России интересы на Ближнем Востоке. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
А вот как на этот же вопрос отвечают наши слушатели. Разумеется, у России есть интересы на Ближнем Востоке, но они не идут ни в какое сравнение с американскими интересами. Я имею в виду вторжение в Ирак. Это написала Наталья. А Борис Павлович из Новочеркасска считает, что интересы нынешней России такие же, как и бывшего СССР, вредить Америке и свободному миру, доказывая этим свою исключительность.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу, программу «Время свободы» продолжает панорама культурных событий.
В
Британской портретной галереи в Лондоне открылась выставка «В поисках Шекспира». В течение полутора лет специалисты изучали при помощи современных технологий все известные на сегодняшний день портреты Шекспира и выяснили, что большинство из них не являются аутентичными. В частности, анализ самого известного портрета Шекспира, который часто воспроизводится на обложках его сочинений, показал, что он был написан через 200 лет после смерти писателя поверх изображения Мадонны с младенцем 16-го столетия. По мнению сотрудников галереи, единственным изображением Шекспира, нарисованным при его жизни, по всей видимости, является портрет, предположительно выполненный малоизвестным художником Джоном Тейлором в первой декаде 17 века. Шекспир изображен в черном, с небрежно развязанным воротничком и золотой серьгой в левом ухе. Именно эта работа и находится в центре экспозиции, в которую также включены спорные портреты и документы, в том числе его завещание. Нью-Йоркская публичная библиотека приобрела архив скончавшегося в 1997 году писателя Уильяма Бероуза, крупнейшего автора бит-поколения. В архиве, который в последние годы принадлежал коллекционеру из Огайо Роберту Джексону, находится более 10 тысяч страниц рукописных и машинописных материалов, в том числе черновые варианты книг Бероуза, письма, рисунки, дневники, записные книжки, магнитофонные записи и фотографии писателя. Большая часть этих материалов, которые сам Бероуз продал коллекционеру из Лихтенштейна Роберта Альтману, до сих пор не была доступна исследователям. В Канаде организован фестиваль фильмов для мобильных телефонов. Организаторы фестиваля Моби Фест собирают фильмы продолжительностью не более 60 секунд, которые можно показывать на телефонном дисплее. Среди фильмов, уже представленных на конкурс, мультфильм «Горбатый цыпленок», пародирующий популярную картину «Горбатая гора». Фильмы, удостоенные наград, будут показаны по телевидению и на рейсах авиакомпании Air Canada. Аналогичные фестивали уже проводятся в некоторых странах, в частности, Португалии. На 69-м году жизни в Берлине скончался художник-карикатурист Вячеслав Сысоев. В 70-е годы Сысоев принимал участие в непоцензурных выставках в Москве и Ленинграде. С 76-го года его сатирические рисунки публиковались на Западе. В 79-м году по указанию КГБ против него было возбуждено уголовное дело о распространении порнографии. 4 года Сысоев находился в подполье, скрываясь от ареста. В 83-м году был арестован и 2 года провел в уголовном лагере. В 83-м году в Париже вышла первая книга его рисунков, в 87-м они начали печататься в России. В 89-м году Сысоев эмигрировал в Германию, был главным редактором литературно-художественного альманаха «Остров», работал в области компьютерной графики. В 2004-м году в издательстве НЛО вышла его книга «Ходите тихо, говорите тихо».
Выпуск «Панорама культурных событий» подготовил Дмитрий Волчек.
В Москве 6:42. Утреннюю программу продолжает обзор региональной печати. С главными темами газет Саранска вас познакомит Игорь Телин.
Отголоски карикатурного скандала докатились и до Мордовии. Еженедельник «Саранский курьер» пишет, министр печати республики Валерий Моресев собрал у себя всех руководителей мордовских средств массовой информации и потребовал быть внимательными, занимаясь подготовкой статей на религиозные темы. В республике немало экстремистов, которые постараются использовать ваши статьи в собственных целях, сказал он. Министр печати заметил, что тому, кто допустит вольности на страницах изданий, которыми они руководят, придется несладко. Причем расправы надо ждать не от Министерства печати, а от более компетентных органов. Что это за органы, он не озвучил, но все догадались, пишет газета. Моресев сказал, что СМИ гарантированно будут иметь неприятности, если на страницах будет обнаружен факт религиозной ненависти. И даже больше. Неприятности могут возникнуть и в том случае, если эти самые компетентные органы истолкуют факт религиозной нетерпимости в словах журналиста, хотя бы он сам такой цели и не ставил. Согласитесь, пишет «Саранский курьер», заявление министра звучит довольно странно. Похоже, свободную мордовскую прессу ждут репрессии, раз начали стращать компетентными органами. Если в отношении журналистов репрессии могут быть применены в будущем, то карательные меры в отношении сельских учителей и врачей Мордовии реализуются уже с лета прошлого года. Так считает еженедельник «Мордовия сегодня», публикуя на своих страницах выдержки из закрытого распоряжения премьера правительства республики Владимира Волкова. В этом документе предписано поставить заработную плату работников сельских медпунктов и школ в прямую зависимость не от здоровья сельчан и качества знаний учеников, а от количества сданных населением того или иного села скота, птицы, молока, зерна, картофеля, сахарной свеклы и объема розничного товарооборота. Видимо, господин Волков запамятовал, пишет Мордовия сегодня, что зарплата может зависеть только от квалификации работника, сложности работы, а также количества и качества затраченного труда. И коль уж в обязанности учителей и врачей не входит поддержание численности поголовья скота, лишать их части зарплаты за это не только аморально, но и незаконно.
С главными темами газет «Саранска» вас познакомил Игорь Телин. В Москве 6 часов 45 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
США и Индия достигли важнейшего соглашения о сотрудничестве в области атомной энергетики. Лидеры двух стран Джордж Буш и Манмохан Сингх объявили об этом после переговоров в Дели. Черногория проведет 21 мая референдум о выходе из Союза Сербии. Решение единогласно принято парламентом республики. Комиссия итальянского парламента пришла к выводу, что за покушением на папу римского Иоанна Павла II в 81 году стояло руководство СССР. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
На волнах «Радио Свобода» экономический обзор.
Министр экономического развития и торговли Герман Греф заявил вчера об опасности перегрева российского рынка акций. В 2005 году, по данным министра, его объем увеличился более чем на 80%, а за два месяца 2006 года еще на 30%. Министерство опасается возникновения на фондовом рынке так называемого «пузыря» – спекулятивного роста капитализации российских компаний, который впоследствии может смениться резким спадом. В Соединенных Штатах вчера введена в обращение новая 10-долларовая купюра с усиленными элементами защиты и измененным цветным фоном. Она станет третьей в ряду обновленных банкнот, выпущенных в последние годы Центральным банком США. В 2003 году в обращение были введены новые 20-долларовые купюры, а в 2004 – 50-долларовые. При этом банкноты старого образца остаются законным платежным средством и будут изыматься из оборота постепенно. Европейский центральный банк вновь повысил базовую процентную ставку с 2,25% до 2,5%. Повышение ставок делает более привлекательными инвестиции в активы той или иной страны, что стимулирует спрос на ее валюту. Одновременно становятся более дорогими банковские кредиты, что приводит к замедлению темпов инфляции и экономического роста. В четвертом квартале 2005 года темпы роста экономики 12 стран еврозоны в среднем составили 0,3%, вдвое меньше, чем за три предыдущих месяца. Тем не менее, на весь 2006 год Европейский центральный банк прогнозирует экономический рост не менее 2%. Суд в Великобритании одобрил вчера покупку британской компании P&O, владеющей 30 терминалами в морских портах 18 стран мира, государственной компании из Арабского Эмирата Дубай за 6 800 000 000 долларов. Среди активов, продаваемой британской компанией, терминалы в 6 крупнейших портах на Атлантическом побережье Соединенных Штатов. Сделка получила одобрение администрации США, однако некоторые члены Конгресса заявили, что передача портовых терминалов в управление арабской компании может нанести ущерб национальной безопасности, после чего компания Dubai Ports отложила на полтора месяца завершение американской части сделки с тем, чтобы в США могли провести дополнительное исследование ее последствий.
На волнах «Радио Свобода» вы слушали экономические обзоры. Я напомню нашим слушателям, что Центробанк установил курс российской валюты на сегодня в 28 рублей 3 копейки за доллар США и 33 рубля 44 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 20 центов.
Вы слушаете программу «Время свободы», и если так заслушались, что забыли, какой сегодня день, то напоминаю, сегодня 3 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
Правозащитник Ранит Любарский рассказывает о Сергее Ковалеве, ученом-биологе, правозащитнике, в этот момент отбывающем срок в уральском лагере строгого режима. Накануне Ковалеву исполнился 51 год. 3 марта 1981 года.
Впервые имя Ковалева стало широко известным в 1969 году, когда он наряду с 14 другими советскими правозащитниками выступил с инициативой письма в Организацию Объединенных Наций и принял участие в организации первой правозащитной ассоциации, инициативной группы по защите прав человека в Советском Союзе. Очень много энергии и сил потратил он на помощь заключенным и их семьям. Особо следует выделить шаг Ковалева, который он сделал вместе с Татьяной Великановой и Татьяной Ходорович в 1974 году. Тогда, незадолго перед этим, было прекращено издание «Хроники текущих событий». Прекращено после тяжелых событий, связанных с арестом Якира и Красина, с их предательством правозащитного движения. И вот в 1974 году Ковалев, Великанова и Ходорович объявляют о том, что они принимают на себя ответственность за распространение «Хроники текущих событий». Тогда это был первый поступок такого рода, когда человек открыто заявил, что он будет продолжать правозащитную деятельность, что он будет продолжать распространять самиздат, что он не видит в этом не только ничего криминального, но наоборот считает это своим гражданским долгом. И вот 28 декабря 1974 года Сергей Ковалев был арестован. Это был тяжелый удар по правозащитному движению. Дело в том, что Ковалев был не только активным членом правозащитного движения. Он был не только крупным ученым. Он был одним из самых любимых среди правозащитников людей. Андрей Дмитриевич Сахаров числил и числит его в числе своих самых близких и лучших друзей. Ковалев был приговорен к 7 годам лагерей и 3 годам ссылки. В судебном разбирательстве он не участвовал. Он отказался принимать участие в этом фарсе. Отбывает наказание Ковалев в пермских лагерях. Отбывает его тяжело. Ковалева постоянно содержат на жестком режиме. Он почти не получает писем, он почти не получает свиданий. Это неоднократно подвигало Ковалева на голодовки. Не хочется сейчас пожелать Ковалеву, чтобы этот последний год был для него, может быть, не самым трудным из всего, что предстоит. Он благополучно окончил свой тяжелый срок.
О правозащитнике Сергее Ковалеве рассказывал Кранит Любарский. Радио «Свобода». 3 марта 1981 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 6 часов 52 минуты, и мы вновь возвращаемся к событиям, которые происходят в Америке.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о новостях дня и о самых популярных в Америке автомобилях, среди которых нет американских машин. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Оттенки оранжевого, желтого и красного цветов обрела новая 10-долларовая купюра, выпущенная в оборот в четверг. Уход от традиционного зеленого, давшего американским долларам их прозвище, вызван необходимостью затруднить жизнь фальшивомонетчикам, довольно успешно воспроизводящим на современной копировальной технике доллары, до недавнего времени не защищенные даже водяными знаками. Основные черты новых 10 долларов остаются прежними. На лицевой стороне купюры доминирует изображение первого министра финансов Александра Гамильтона. На обороте – вид Министерства финансов. Слева от портрета Гамильтона появился факел, исполненный в розовых тонах. Справа – красным шрифтом набраны слова «Мы – народ». Ими открывается Конституция США. На новых 10 долларах сохранены водяные знаки, защитная полоска, утопленная в купюре, и микропечать, позволяющая, как говорят эксперты, с большой долей уверенности убедиться в подлинности денег. Объявив о намерении менять купюры основных достоинств каждые 7-10 лет, Министерство финансов, тем не менее, задерживает презентацию новых 100 долларов, пытаясь разработать новаторские меры защиты самой популярной в мире купюры, которые бы заставили фальшивомонетчиков биться над их воспроизведением хотя бы несколько лет. Больше половины американцев обеспокоены перспективой небогатой старости. 52% опрошенных подозревают, что у них не хватит накоплений и других пенсионных средств, и им придется подрабатывать, выйдя на пенсию. Пенсия традиционно была бархатным сезоном для большинства американцев, получавших пенсию от работодателя, государства и доходы от пенсионных инвестиций.
Но сейчас пенсия на работе стала большой редкостью, а откладывать достаточно денег в пенсионный фонд американцы не научились. 60% опрошенных отложили меньше 10 тысяч в прошлом году на старость. Недостаточно, чтобы обеспечить в будущем средний прожиточный уровень. По предсказаниям специалистов, почти 70% бэйби-бумеров, поколение, родившегося во время послевоенного бума рождаемости, будут вынуждены работать до конца жизни. Японские автомобильные компании одержали беспрецедентную, однозначную победу по качеству своих автомобилей, посрамив, по мнению американского покупателя, всех – и американских, и европейских производителей машин. Мой коллега Владимир Морозов несколько лет назад изменил американскому «Шевроле» с «Тойотой Камри». И, кажется, до сих пор получает удовольствие от своей машины. Володя, на каком месте по надежности стоит ваша «Тойота Камри»?
Юра, моей машине 2 года, а в конкурсе участвуют только новые – те, что сделаны в 2005 году. Конкурс или обследование проводит журнал Consumer Reports, который издается американским обществом потребителей. Очередной его номер посвящен автомобильному рынку. Кстати, журнал не принимает платной рекламы и считается вполне объективным. Consumer Report проводит испытания всех выпускаемых в мире машин, проводит опрос своих подписчиков, владельцев более 1 000 000 машин и ежегодно публикует результаты. Первые места по надежности часто занимала моя модель Toyota Camry. В этот раз ее ненамного обошла Honda Accord. Хотя в марте-апреле поступит в продажу новая модель Camry, и тогда посмотрим. Мы тут же купим ее и проведем тщательную проверку. Директор испытательного центра Consumer Reports Дэвид Чемпион рассказывает, что среди лучших машин, которые журнал советует покупать, все первые места достались японским моделям. Хотя половина этих машин сделана на территории США, но на японских заводах. В группе лидеров нет ни одной американской или европейской модели. За год не изменился такой показатель качества, как число жалоб за первые 12 месяцев пользования машиной. У японских и корейских 12 нареканий, у американских 18, у европейских 21. Среди последних невысоким оказалось качество продукции даже у таких известных фирм, как Mercedes и Volkswagen. Журнал не рекомендует покупать ни одну из их моделей выпуска 2005 года. Год оказался настолько неудачным для американцев, что Consumer Reports был вынужден специально оговорить, что не имеет ничего против отечественных машин. Но факты против них. Например, Toyota, бегавшая по дорогам уже 8 лет, находится в таком же хорошем состоянии, как и выпущенные всего 3 года назад Ford или Chrysler. Японцы стареют гораздо медленнее. С другой стороны, зачем нужен, так сказать, долгоиграющий автомобиль, если многие американцы меняют машины каждые 3-4 года? Чтобы купить новую машину, вы продаете ту, на которой ездили 3-4 года, или отдаете ее в качестве первого взноса за новую. Так вот, у более долговечной подержанной машины гораздо выше стоимость. Страшно подумать, что ждет американскую автопромышленность, если японцам принадлежат 56 из 90 новых машин, которые рекомендует покупать журнал потребителей Consumer Reports.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В том, что касается качества автомобилей, американцев явно обошли японцы. А в том, что касается качества поп-музыки, на этой неделе американцев обошел британец Джеймс Блант, чей сингл «Ты прекрасна» стал самой популярной записью недели в Соединенных Штатах, а его диск «Назад к бедламу» 5-м в списке популярности. «Прощай, Джимми» – песня из этого диска.
Очередной час нашего утреннего эфира завершен, а вот что ждет вас в следующем часе.
Визит Джорджа Буша в Индию. Выставка современного искусства в Москве. Новый попечитель российской литературной премии «Букер». А также вы узнаете о том, как Китай разделил единое интернет-пространство. И узнаете о том, что герой сегодняшней истории Запада и Востока из Норвегии – драматург Генрик Ибсен.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.